Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 28-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров. Завершит этот час нашего вещания вторая часть интервью главного редактора «Радио Радонеж» Николая Бульчука с известным российским филологом, заслуженным профессором МГУ, доктором филологических наук Азой Алибековной Тахагоди, хранительницей наследия русского философа Алексея Федоровича Лосева.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православной радиостанции «Радонеж». С 9 по 15 декабря в парке «Сокольники» в павильоне 4.1 будет проходить православная выставка-ярмарка «40-40». В рамках этой выставки-ярмарки запланирован ряд мероприятий, очень интересных мероприятий и прекрасных концертов. Вот подробную программу сейчас мы вам и расскажем. 9 декабря в среду в 16.00 писатель Арсений Замостьянов с темой «Суворов. Вера, идеология и победа великого полководца». В 18.00 режиссер и актер и сценарист Иван Охлобыстин расскажет о съемках фильма «Иерей Сан» и о том, как голливудский актер Кэри Хироюки Тагава решил принять православие. 10 декабря, в четверг, «Тихомировские чтения», это в 12.00, тема «Формирование русской идентичности, отвечая на современные вызовы России». В 16.00 протоиерей Сергий Николаев. Беседа о проблемах православной семьи в современном мире и способах их решения. В 18.00 протоиерей Андрей Ткачев. Духовная беседа и презентация новой книжки. 11 декабря в пятницу, дорогие братья и сестры, в 13.00 писатель Сергей Морнов. Искажение исторических фактов в современной околоцерковной литературе. 15.00 протоиерей Александр Старостенко. Благотворительный концерт отца Александра называется «От сердца к душе». Дорогие братья и сестры, отец Александр Старостенко хочет выпустить новый диск, но у него не хватает на это средств. Это благотворительный концерт, приходите, помогите батюшке собрать средства для того, чтобы он выпустил свою новую пластинку. Итак, в 15.00, 11 декабря, в пятницу, концерт «От сердца к душе», протоиерей Александр Старостенко. А в 18.30 «Сороченские встречи», организатор движения «40-40». 12 декабря, в субботу, в 13.00, детский театр «Сказочный лес», театральное представление «Шишкин лес». В 14.00 Ирина Рахимова, лекция. Ирина Рахимова – это семейный психолог, автор книг о добрачных и семейных отношениях. В 15.30 Наталья Сажина, автор и исполнитель своих песен. В 16.00 Ирина Медведева, детский психолог, писатель. Лекция «Учение Иоанна Златоуста о воспитании детей в свете сегодняшнего дня». В 17.30 концерт дуэта «Аквалибра». 13 декабря, воскресенье, в 12.00, круглый стол «Православие и спорт». Участники, мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр. В 14.00 игумен Гермоген Ананьев, автор журнала «Кухня батюшки Ермогена». Батюшка будет беседовать о рождественском посте, как сделать вкусный постный стол в новогоднюю ночь. В 16.00 протоиерей Михаил Ходанов. Концерт «Духовное осмысление творчества Владимира Высоцкого». Уважаемые слушатели, в программу мероприятий могут быть внесены коррективы. С актуальной информацией можно познакомиться на сайте expostauros.ru. Православная выставка-ярмарка 40-40 ждет вас с 9 по 15 декабря в Сокольниках в павильоне 4.1 с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Дорогие братья и сестры, в рамках этой выставки православная радиостанция «Радонеж» по-прежнему предложит вам широчайший выбор аудио-видеопродукции, приемники для качественного прослушивания радиостанции «Радонеж» в FM-диапазоне, приемники как российского, так и импортного производства. Также мы продолжаем сбор гуманитарной помощи для пострадавших храмов и приходов юго-востока Украины. Дорогие братья и сестры, ждем вас с 9 по 15 декабря в павильоне 4.1 в парке Сокольники. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Ходят бесплатные маршрутки.
Дорогие братья и сестры, крупнейшая православная выставка-ярмарка «Рождественский дар» переехала из павильона 69 ВДНХ в Сокольники. Теперь приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар» в Сокольниках, которая пройдет с 23 по 29 декабря в павильоне номер 4. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Телефон оргкомитета выставки 495-780-6781. Повторяем, 495-780-6781.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40, которая пройдет в павильоне 4.1 парка Сокольники с 9 по 16 декабря. На выставке будут представлены книжные издательства, православная переводика, иконы, свечи, мед, продукция монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вопрос о вере и церкви вы можете обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Бесплатная маршрутка доставит наших гостей до павильона от метро «Сокольники». Выставка-ярмарка 40-40 в Сокольниках в павильоне 4.1 будет проходить с 9 по 16 декабря. Время работы с 11 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвование для нашей радиостанции. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры рождественским постом по средам 9, 16 и 23 декабря будет совершаться соборование. Начало соборования в 14:30. Справки по телефону 681-35-58. Повторяю, 681-35-58.
Дорогие братья и сестры, к вам обращается протоиерей Александр Старостенко. Приглашаю вас на мой творческий вечер «От сердца к сердцу», который пройдет в Сокольниках в рамках православной выставки «40-40» в павильоне 4.1 в пятницу 11 декабря, начало встречи в 15 часов. Для вас я исполню уже знакомые песни, а также состоится премьера песен, которые войдут в новый альбом. Сердечно буду рад встрече с вами 11 декабря в 15 часов. С глубоким уважением к вам, протоиерей Александр Старостенко. Не
хотел. Прости, унывал я так долго. Тебя я понять не сумел. Стою я от счастья рыдаю, на тельне целую свой крест, всем сердцем к тебе припадаю. Спасибо, Господь, что ты есть.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 17, стихи 26, 37, 87 зачало. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: где Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы. Сегодняшнее Евангелие о бедствиях, грядущих на Вселенную. Как это было, например, с жителями Содома, которые были злы и сильно согрешили против Господа. Обратите внимание, что эти люди были многократно предупреждены. Ной был проповедником правды допотопному миру, а Лот — содомлянам. Они слушали предупреждение Божие, они внимали ему. О них сказано, что они любили повеселиться и при этом были весьма деловыми людьми. Если бы, как жители Ниневии, они покаялись в молитве и посте, то могли бы, конечно, в безопасности есть и пить, потому что в одном этом нет греха для человека. Но они продолжали грешить, наслаждаясь миром и безопасностью, пока не совершился над ними суд. И мы видим, как Бог заботится о сохранении своих. Ной вошел в ковчег и был спасен. Лот вышел из Содома и избавился от смерти. Гибель, которой они нисколько не страшились, наступила внезапно. Пришел потоп и погубил всех грешников земли. Огонь и сера пролились с неба и погубили всех грешников Содома. Господь показывает, сколь неожиданной будет гибель тех, кто сегодня бесстыдно грешит и смеется над покаянием. «Так будет и в тот день, — говорит Христос, — когда Сын Человеческий явится. Человечество предупреждено самим Христом. Апостолы, мученики, святые, преподобные и праведные повторяли это во всех веках после Него. Неужели все напрасно? Казалось бы, слово Спасителя, сказанное им при всех, разбудит многих, если не всех. Но что мы видим? Накануне последнего Божия посещения ученики Христовы и их последователи должны отделить себя от неверующих иудеев и идти туда, куда укажет им Господь. Это их бегство из Иерусалима должно быть быстрым. Не должно быть никакого промедления из-за заботы о мирских делах. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. Лучше будет им оставить все имение свое, чем стеречь его и погибнуть с неверующими. Их заботой будет поступить, как Лот и его семейство. Спасайтесь от рода сего развращенного. И когда будет исход, они не должны думать о возвращении. Вспоминайте жену Лотову и не оглядывайтесь назад, как она. Не жалейте оставить место, предназначенные к гибели. Не надо оглядываться назад, чтобы не возникло искушение вернуться назад. Господь говорит, что не будет другой возможности спастись. Кто станет сберегать душу свою, жизнь свою, тот погубит ее. Но кто будет рисковать своей жизнью, тот сохранит ее, потому что ему дано будет узнать вечную жизнь. Все, кто старается жить по правде Божией, несомненно спасутся, но многие из них с трудом. Когда Божьи суды открываются все попаляющим пламенем, Господь хранит своих. В ту ночь двое будут на постели, один возьмется, а другой оставится. Рано или поздно обнаружится, что Господь знает, кто его, а кто нет. Это разделение совершится во всех местах, всюду, где распространится Царство Божие. «Где Господи?» — сказали они. Ответ Спасителя звучит, как пословица. «Где труп, там соберутся и орлы». Святые отцы дают двойное толкование этих слов. «Где бы ни скрывались нечестивые, суды Божии найдут их. Как орлы устремляются на добычу, так правда Божия настигнет всякое зло». Где бы ни находились верные, хранимые Господом, они радостно встретят Христа лицом к лицу. Где Христос, там соберутся верующие в Него, у креста, который просияет вечной славой Его. Все, запечатленные именем Христовым, встанут рядом с Ним и примут от Него благословение бесконечной любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Иеромонаха Василия, монахини Марии, протоиерея Николая, Валентины, Евгения, Валентины, Фатини, Ольги, Дарьи, Анны, Иоанна, иеромонаха Сергия, Даниила, Дмитрия, Татьяны, болящего отрока Иоанна, отрока Сергия, Александра, Галины, болящего Александра, Ксении, болящего Олега, Евгении, Ольги, Ефима, Георгия, Евдокии, протоиерея Дмитрия, иеромонаха Никиты, болящего Сергия, Людмилы, Фатини, Александра, младенца Василия, Ольги, Евгения, болящей Анны, Лидии, Нины, Галины, болящей Лидии, болящего Платона, болящей Татьяны, болящей Ольги, Нины, Ольги, Артемия, болящей Екатерины, Натальи, болящего Григория, Константина, Натальи, отроковицы Елизаветы, Натальи, болящей Тамары, Татьяны, отрока Олега, отрока Евгения, болящего Михаила, Натальи, Марины, Павла, Тимофея, Анастасии, Неонилы, Евгения, Ирины, Сергия, тяжкоболящей Валентины, Татьяны, Сергия, Елены, Артемии, Екатерины, отрока Иоанна, отрока Никиты, болящего Александра, Марии, Александры, Пелагеи, Ираиды, болящего схиархимандрита Власия, Захария, Марины, Антония, Евгения, Татьяны, младенца Николая, младенца Захария, Ольги, Виктора, Владимира, Максима, Иоанна, Елены, Фатинии, Романа, Сергия, младенца Михаила, непраздной Марии, Маргариты, Анны, Марии, Натальи, Игоря, Анастасии, Павла, Алексея, тяжкоболящего архимандрита Наума, архимандрита Амвросия, протоиерея Константина, протоиерея Александра, монахини Евгении, болящей Ларисы, болящей Сусанны, тяжкоболящего Виктора, болящего Владимира, Ксении, Владимира с очадами, Виктора, болящей Натальи, болящей Елизаветы, болящей Светланы, Фатини, болящей Тамары, Владимира, Марии, Александра, Анны, Серафимы, Василия, отроковицы Марии, отроковицы Анастасии, отрока Анатолия, Геннадия, Ирины, диакона Владимира. Спаси Христос!
Здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Евгений Никифоров. Сегодня мы в авторской программе Дмитрия Михайловича между храмом и библиотекой решили побеседовать вдвоем над интереснейшей темой, которая меня самого чрезвычайно беспокоит, потому что всюду какие-то странные изменения, которые попахивают реваншем, возникает идея СССР 2.0. Меня это не совсем устраивает, потому что не все, что было в СССР, мне симпатично. И весь коммунистический эксперимент с обилиями крови, который дался нашей родине, конечно же, вызывает опасения, что мы будем что-то такое вот повторять. Хотя, ну, наверное, не может в жизни народа за 70 лет существования вот в этом политическом режиме не быть чего-то и позитивного. Конечно, и это было. Дмитрий Михайлович, сейчас начинается новый проект, который называется «Российская империя 2.0». Это что-то близкое вот тому, что сейчас расходится в тегах по интернету «СССР-2», или все-таки это что-то иное?
Скажем так, это два прямо противостоящих проекта. Да, действительно, расходится в сети проект СССР-2061, короче его называют СССР-2.0, в рамках которого предполагается выпуск книги, посвященной возрождению СССР. Оно должно состояться в середине 21 века, по мнению составителя этого проекта. И участникам этого проекта дается, как в компьютерной игре, жесткий сеттинг. То есть они должны придерживаться чрезвычайно строгих правил, что надо писать, чего не надо писать, какой правильный будет СССР, какой будет неправильный, что не надо трогать, а вот это мы, пожалуй, примем и так далее.
А кто инициаторы?
Вы знаете, совершенно нет желания рекламировать людей.
Ну, хотя бы это люди... Как вам сказать, ну, они дееспособные или это вот такие мечтатели?
Нет, это коммерческая структура.
Тогда имеет шансы, что за деньги можно купить и специалистов, к сожалению. Поэтому есть шансы, что что-то да получится в этом
там
проекте.
Там есть серьезные деньги. Вот победа в этом литературном конкурсе на участие в сборнике, она вознаграждается не только публикацией, но и значительной премией. Мы выдвинули свой проект «Российская империя 2.0» в качестве ответного хода.
Это кто мы?
Мы – это группа писателей, это Эдуард Геворкян, это Сергей Чекмаев, который не раз здесь бывал, мы недавно рассказывали о проекте «Русская Арктика», и я, ваш покорный слуга, Дмитрий Володихин.
То есть это действующие серьезные историки и серьезные писатели, доказавшие свою профессиональную пригодность и, простите, интеллектуальную состоятельность.
Спасибо на добром слове, конечно, но давайте нас не перехваливать, мы еще дело-то не сделали. В сущности, мы выступаем здесь как писатели, которые поднимают знамя конкурса, и в результате этого конкурса должна появиться книга, сборник рассказов и повестей, которые рассказывают о совершенно другом чаемом будущем для нашей страны. А именно о том, что нет, в середине 21 века никакой не СССР возродится, а возродится Российская империя, в том числе в той или иной форме монархия, и достаточно крепкой цитаделью традиционных ценностей будет эта держава. Она вовсе не представляет собой, по нашим понятиям, результат какого-то альтернативного ответвления истории, чего-то там фантазийного, магического, нет. Мы предполагаем, что путем постепенного изменения политического строя, в конечном итоге, уж я не знаю, как это назвать, земский собор, поместный собор, референдум, какая разница, как это будет называться, будет принято решение всенародное, что мы устанавливаем монархию. И вместе с тем, наряду с монархией, традиционными ценностями, страна будет поддерживать всеми возможными силами и средствами развитие науки и техники, то есть то, что преобладают ценности традиционного характера, не будет мешать ни развитию, естественно, научных и точных дисциплин, ни развитию инженерии, ни изобретательству. Напротив, будет четкое осознание того, что вот внутри мирового сообщества появился самостоятельный анклав, ему есть что сказать миру, но он должен себя защищать. А раз он должен себя защищать, у него должна быть и сильная армия, ну, скажем так, сильные вооруженные силы полного профиля. и сильная наука, и сильный инженерный корпус. Вовсе нет желания превращаться в какую-то такую этнографическую провинцию мира, в какой-нибудь там Непал на пространстве половины Евразии.
Ну, тут я не то что соглашусь, а просто даже удивляюсь, как могут быть прийти другие мысли в голову, потому что Российская империя, собственно, и Советский Союз кормился потом практически все 70 лет именно достижениями культурными, научными, которые родила именно Российская империя, именно вот этот царизм, который там всячески потом кляли. Но почему-то этот царизм как-то не устроил часть народа, и началась вот эта сечь. Конечно, были провокаторы, были люди совершенно из других стран, и народцы, и иноверцы, и всякие. Но все-таки ответственность за вот эту сечу внутреннюю на нас же лежит, на русских людях, которые приняли с радостью вот этот СССР-1.
Ну, отчасти на нас. То есть, конечно же, отступление от монархии, уничтожение правящей династии, во всяком случае, государя, его семьи, приближенных и так далее. Да, ответственность в данном случае лежит на самом русском народе, который отступился и от веры, и от государя. Это был акт сознательного выбора, сделанный очень большим процентом нашего народа. Ничего доброго в этом нет, и не надо здесь ничего сглаживать, и не надо красить в розовый цвет. Да, плохо, но... Конечно же, очень серьезно был внешний фактор. Все-таки давление на Российскую империю было колоссальное, и, кроме того, чрезвычайно серьезная информационная кампания, многолетняя, и в последние годы ее существования, и в десятилетия, которые наступили после ее уничтожения, они исказили самую государственную, административную, военную деятельность ее правительства, ее правителя. В принципе, в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20 века у империи была превосходная сеть академических учреждений, исследовательских учреждений. В общем, очень приличная промышленность и желание развивать все это. Действительно, к Первой мировой войне мы пришли с довольно приличной техникой, и она, в общем, на фронтах работала неплохо.
Я сказал бы нашим слушателям, напомнил бы, а вы подтвердите, что план Гойл-Ро – это на самом-то деле план, разработанный царским правительством. Без этого страна не могла развиваться, все это было с самого начала придумано, и, конечно, и советская власть, коммунистическая власть тоже не могла обойти этот проект, просто присвоила его себе, ну, плагиат, чистый плагиат.
Да, совершенно верно, это разработка времен Российской империи. Первые боевые подводные лодки у нас не советского все-таки производства, а это российский императорский флот. А в российском императорском флоте вплоть до последних лет существования империи строились линейные корабли. Советский Союз не смог построить ни одного. Так, ради интереса, не выше класса крейсера были созданы корабли в Советском Союзе и так далее, и так далее. Вот нам хотелось бы, чтобы эта достаточно сильная научно-техническая традиция естественным образом была передана и в будущее, а не только осталась в прошлом. Есть еще одна причина, по которой мы хотели бы довести этот проект до конца. И я уверен, что вот если я не заболею, не помру, если апокалипсис не наступит, то проект будет доведен до конца.
Причина... Дай вам Бог здоровья.
Спасибо. Благодарствую. И вам также дай Бог здравия. В принципе, причина такова. Слишком много сейчас в умах наших людей чернухи, страшных совершенно, некрасивых или просто чужих образов относительно будущего. Давайте зададимся вопросом. А вот на будущее уровня на 50, на 100 лет вперед, что сидит в головах людей? Какой образ сидит в головах людей? Что они взяли, допустим, из фантастики о будущем? Фантастика ведь это в значительной степени битва сценариев. Кто-то прокладывает путь в будущее и дает красивый, яркий, запоминающийся образ, так, чтобы все воспринимали этот путь как единственно возможный. А в головах-то у нас «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Ну, что может быть сериал «Стар Трек»? Прекрасное кино, любимое всеми, да, качественно снятое. Но а наши-то что? Где вот в «Звездных войнах» русские? А где там православие? Проблема-то в том, что это будущее, которое захватило умы, пришло извне, и мы на него ничем не отвечаем. Нет такого кинематографа и нет проектов литературных, которые обращали бы умы совершенно в другую сторону, предлагали бы какой-то альтернативный образ, ну как бы это правильно сказать, есть такое понятие «утопия ближнего прицела». То есть благоприятный, позитивный образ будущего, который нарисован, исходя из развития нашей страны, русской цивилизации, исходя из ее идейных приоритетов, исходя из нашей культуры, а вовсе не исходя из каких-то выдуманных общечеловеческих, общемировых интересов и сценариев. В общем-то, так называемые общечеловеческие ценности и глобалистика – это все набор штампов, которые в большей степени соответствуют не естественным потребностям человечества, а тому, что ему навязывается. Вот нам хотелось бы уйти не только от красного проекта, нам хотелось бы уйти от глобалистики.
Вот здесь действительно главный вопрос, потому что на самом деле, как мы там не симпатизируем царской России, и как мы не ненавидим ни свободы, деспотию и террор, который принесла коммунистическая идеология на нашу родину, но народ-то был соблазнен очень яркими и вдохновляющими лозунгами и образами, как вы верно сказали, которые дали большевики. Они дали образ устремленности в светлое будущее, они дали образ общности людей, образ социальной справедливости был заложен. Ну, землю крестьянам там... Понятно, что не дали ни того, ни другого.
И потом все это забрали, скажем так.
Все забрали, но образы-то остались.
Ну вот, раньше что образы-то и оставили.
И вот этот СССР, который сейчас ностальгию вспоминает уже люди даже моего возраста, на самом деле что не вспоминает? Свое счастливое пионерское детство. Почему? А что плохого в «Звете с кострами синие ночи»?
Ну, хорошая песенка.
И песенка хорошая. У костра сидишь, ты вместе с ребятами, вы что-то хорошим занимаетесь. Вам там организовано какое-то хорошее дело. Вы взрослым, старшим, вожатым сказали: ребята, мы все должны построить для всего народа светлое будущее. Вот здесь белые не дали никаких вдохновляющих лозунгов. Вот в чем беда, я считаю, белого движения, что положительно, кроме того, что вот давайте вернемся в прошлое, даже не к царю-батюшке, они же царя-батюшку уже не хотели тоже, вот не дали ясных вдохновляющих лозунгов.
Ну, вот можно сказать, мы в какой-то степени новые белые, и чтобы не говорить «мы какие-то там аморфные», не «мы втроем», я о себе скажу, я новый белый, и мне хотелось бы, чтобы у русского человека наших дней, в том числе у молодого человека, в голове было нечто, помимо «Звездных войн». Нечто такое, в чем хотелось бы жить. То есть некая достаточно уютная, ну, можно сказать, комфортная картинка того будущего, которое с нашей точки зрения достижимо, и которое должно быть сначала рассказано, а уж потом построено. В сущности, на наш взгляд, не надо так уж жестко задавать его. Мы не будем, так как в «Красном проекте», давать жесткий, жесточайший сеттинг. Мы даем волю фантазированию. И тем не менее, я уверен в том, что во многих вещах мы сойдемся, потому что существуют некие глубинные потребности у нашего человека. Они непременно выйдут наружу. Писатель-фантаст – это отличный барометр. Он прекрасно чувствует, где буря, где великая сушь. И он чувствует то, что народ еще не продумал, не додумался.
А вот место церкви в этом проекте есть ли или нет? Потому что фантастика, как мы видим, она не лишена всегда сакральности какой-то. И в тех же «Звездных войнах» есть тайная сила, как сказать, что-то такое, какая-то религия. Вот там такое непознанное нечто, что управляет всем миром. Там добрые силы, злые силы и так далее. Что-то такое неясное. Ну, то есть, есть ли Христос там?
Скажем так, мы заявили проект следующим образом. В проекте не может быть текстов, которые, ну, хоть как-то критикуют христианство, церковь. Наоборот, желательны тексты, в которых показано то, что церковь будет и через 50 лет, и через 100 лет чрезвычайно влиятельной в духовном плане. И в Российской империи она должна быть более сильной, чем она есть сейчас. Может быть, и более подвижнической. Может быть, и более активной в духовном просвещении. Но главное то, что она, а, существует, и, б, она, в общем-то, одна из очень серьезных сил в обществе. Да, конечно, в таком будущем, в будущем под названием Российская империя 2.0, без основы христианской не обойтись. Даже четче проговорим, без основы православной не обойтись. Это фундамент всего, и без этого все остальное теряет смысл. А что мы, собственно, сказать-то можем миру? Что у нас есть-то? Ну, у нас есть вот русская культура, есть православная вера. А больше ничего особенного-то у нас нет, у русских. Но это-то мы можем сказать. Давайте это и скажем, давайте сделаем это. Если позволите, я вот хотел бы проговорить те контактные данные, по которым со мной можно будет связаться.
Конечно. То есть ради чего, собственно, мы с вами сейчас об этом все и говорим. Не то, что просто вообще поговорить, вот, ребята, давайте жить хорошо. Это вполне конкретный проект. У него есть инициативная группа, у него есть некая маленькая организационная точечка, вокруг которой можно собраться. И все те, кто заинтересовался этим проектом, могут в нем поучаствовать. Мы на Радонеж как-то это разместим, подумаем, как
вот, это замечательно, сделать спасибо.
Поудобнее. Но это наша задача прямая. Итак, куда писать, куда бежать, куда смотреть?
Мы вплоть до начала января собираем тексты, повести и рассказов, посвященных этому проекту. Его можно найти в сети, набрав в поисковике «Российская империя 2.0», и можно связаться со мной, Дмитрием Володихиным. Я даю свой мейл, пожалуйста, пишите мне, я скажу, какого объема нужны повести, в каком формате их присылать. И с радостью приму ото всех единомышленников, мы внимательно прочитаем, и то, что в конкурсе победит, мы в книгу непременно введем и напечатаем. Володих @mail.ru
Х, как пишется?
Одиночная H, первая одиночная V, потом O, L, O, D, I, то есть и с точкой, и в конце H. @mail.ru Повторяю еще раз. Володих @mail.ru И братья и сестры, с вниманием отнесусь к любому письму, которое придет ко мне с известиями по конкурсу, с вопросами и предложениями.
Кто все-таки не смог записать вот так с лету слово «Володих», я предлагаю зайти, просто написать на нашу официальную почту Радонежа, info@radonej.ru, и мы Дмитрию Михайловичу передадим. Но это на нашем официальном сайте Радонежа, вы эту информацию найдете. Кстати, прошу, Дмитрий Михайлович, информацию составьте, мы ее опубликуем в новостях, чтобы люди могли прочесть уже и текст вашего обращения, не только устный, как сейчас, хотя многие наши слушатели наверняка захотят поучаствовать, но и те, кто читает наш сайт. Спасибо большое. О чрезвычайно интересном и актуальном проекте. Это замечательно, что вы почувствовали вот тот самый нерв нашей сегодняшней жизни. Я не хочу сказать вот слово «тренд», но направление как-то, вот, которое сейчас всех беспокоит. Как общество явно куда-то поворачивается, какой-то сдвиг идет.
Я слышу слово «движень».
Да, движень — хорошее слово, тоже русское. Это мы с Татьяной Леонидовной Мироновой это слово обязательно разберем в ближайших передачах по русскому языку. Вот это движение, которое сейчас есть, и понимание своего будущего, осознание, что нам нужно его знать, хотя бы образы, куда стремиться. И, конечно же, не в прошлое. Не в прошлый СССР, мне так кажется, а давайте в Российскую империю все-таки 2.0, традиционную, тысячелетнюю. Сегодня я был приглашен Дмитрием Михайловичем Володихиным провести его авторскую программу «Между храмами и библиотекой», за что я вас очень благодарю.
А вам большое спасибо за поддержку.
Храни Господь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас с начатым во вчерашнем воскресном эфире интервью с Азой Алибековной Тахагоди, советским российским филологом-классиком, переводчиком, доктором филологических наук, профессором, заслуженным профессором Московского государственного университета. Аза Алибековна – хранительница наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева в монашестве Андроника. Сегодня в эфире вторая часть нашей беседы, которая была записана в канун праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Аза Алибековна, ну вот это время, которое пережили вы, пережили наши деды, часто переосмысливается сегодня средствами массовой информации. И вот когда мы думаем об этом, многие наши авторы говорят, в частности, о том, что это было какое-то испытание генетическое человека на прочность. Вот не зря же был этот термин «враг народа». Какого народа? Какой враг? И люди, как сказал один из наших авторов в «Священном сане», которые прошли через это горнило и сохранили себя, сохранили лицо, остались верными, во-первых, себе. То есть они не унизились до предательства, до доноса, они сохранили человеческий облик. Остались и те люди, которые предали, которые писали эти доносы. И вы сказали, что хоть умер уже этот человек, но ведь наследники-то живы. И вот сегодня, когда мы стоим на фундаменте новомучеников, которые уже прославлены церковью, ведь существуют наряду с этим и наследники этих гонителей. Не случайно, может быть, сегодня мы пожинаем плоды такие.
Да, конечно. Конечно, очень трудные обстоятельства, несомненно. Я-то не политик и никакими политическими вопросами специально не занимаюсь, но чувствуется же, и в частности, такая вот любопытная вещь, ведь сочиняют учебник истории, вот. Какой этот учебник истории будет? Один для всех. И в частности, мне сказали сведущие люди, ну, из Российской государственной библиотеки, это бывшая Ленинка, потому что они у меня работают тут с архивом Алексея Федоровича, что, а вы знаете, что теперь 17-й год, как будет называться-то? Вот в новом учебнике. Я говорю, а что такое? Он, обычно последние годы все говорили о перевороте. Нет, что вы. Нет, теперь будет называться так. Великая Октябрьская революция. Совершенно так же, как во Франции была Великая Французская революция. Я говорю, разница существует между французской революцией и этой революцией. Уж я думаю, что там, в этом учебнике, над которым очень много колдовали наши историки, такие будут откровения, мы еще будем удивляться. И это будут учить всюду, во всех школах будет все это.
Не хотят они замести следы.
А, ну так все может быть. Все может быть. Потому что какие там обсуждения же не существует никаких. Считается, что это особый цех, историк. Ну как же, мы знаем, как историю эту бесконечно перекраивали. Поэтому... Она могла быть и такая, и этакая, все что угодно. Это несчастная наука, действительно, страшное дело эта история.
Вы говорили о тех трудностях, неимоверных лишениях, испытаниях, которые выпали на долю Алексея Федоровича. Очень много людей прошли этим путем, и в частности и наши философы, многие русские. Но отец Павел Флоренский вообще погиб в лагерях, был расстрелян. И сегодня вот мы, когда оглядываемся на это время, многие говорят, что без этих испытаний и лишений физических не родилась бы настоящая наука. Человек вопреки живет, не благодаря, а вопреки. И воля закаляется, может быть, для работы. Можно так сказать?
Вы знаете, я не очень уверена, потому что народ, Тут же дело еще знаменитый вопрос личности народ. Вот в чем дело. Личности могут. Личности замечательные. Ну, вон, отец Иоанн Крестьянкин-то как вспоминал свое пребывание-то в лагере, где Бог был совсем близко. Вот что. Ему дорого это было. Он мог об этом вспомнить, когда Бог близко. А посмотрите, народ, как народ относится. Мне кажется, что народ очень равнодушно относится. Такое мое впечатление. Ну, я не знаю, может быть, где-то назревают какие-то молодые голоса, и какая-то молодежь все-таки. Но ведь время нужно. Вот в чем дело. А время-то? Времени нет, между прочим. Потому что все очень быстро меняется. Так что сегодня одно, а завтра там, видите ли, снова выйдет какая-нибудь оппозиция, так называемая, которая, собственно, наверное, России не нужна. Так что это опасная вещь. Народ. Вот вам проблема. Личность и народ. Так-то разрешать надо ее. Попробуйте разрешить.
Периодически на протяжении всей истории, ну, в частности, нашей российской истории, обостряется борьба добра и зла, и когда зло проявляет себя уже настолько овеществленным, можно сказать, как это было после переворота или после Великой Октябрьской революции. Азаль Бековна, я прямой вопрос вам задам. Вы жили в то время. Вот как вам кажется, сегодня ведь звучат голоса, которые говорят, что да, великий отец народов, он сплотил наше государство и завинтил все гайки, как только можно. А все, что делалось негативно, в частности, все эти лагеря, тюрьмы и прочее, не знал он об этом. И вот сегодня можем же мы говорить очевидно, со всей очевидностью, нужен нам такой лидер в прошлом, как бы, вот можем мы опираться на это славное прошлое, или мы должны все-таки быть честными перед самими собой?
Да, конечно. Какие могут быть разговоры? Это даже... Да нет, это, знаете, очень многие об этом говорят. И приличные люди есть. И, между прочим, вот и среди моих друзей некоторых, ну, старых уже людей есть такие. Они покупают специальные газеты. Они верят абсолютно. У них никого так случилось. Никого не арестовывали, никого не убивали и так далее. И в лагерях у них никто не сидел.
А у некоторых и сидели, и убивали, и арестовывали.
Да, может быть.
И тем не менее.
Да, и тем не менее. Вот. Как будто бы сплотить нельзя иначе. Тем более обычно должна быть высокая идея. А ведь тут какая была идея? Вот... Хоть почитали бы диалектику мифа лосевскую. Вот вам, пожалуйста, где все это развенчано. А главное, бояться по-настоящему все сказать. Потому что вот я в своей книге «Воспоминания», я вот хочу сегодня вам подарить тоже и Татьяне, и вам, Николай. Там как раз я открыто пишу, что у немцев-то был Нюрнбергский процесс. Вот что было. И все, что должно было совершиться, там старались совершить, наказать, чтобы неповадно было. А у нас ничего не было. Ничего. И поэтому все это скрыто. И отсюда все эти великие, как будто бы другого не может быть лидера или там вождя, руководителя, другого типа, который не будет убивать, не пристану устраивать лагеря, все эти гулаги, можно сказать, по всей России. Вот в чем дело. Это все, я думаю, сознательно, конечно, делается. Но мне кажется, что ничего не выйдет. Я в этом смысле смотрю более оптимистично. Мне кажется, что новая поросль будет, и все в конце концов раскроется и будет осуждено. Потому что это должно быть всенародно осуждено. И покаяние должно быть всенародное. Потому что все участвовали. Вот в чем дело. Одни молча, другие основательно. Те, кто сажал, полным-полно. Теперь, когда так вот посмотришь, то выясняется, что так благополучно на пенсию отправляли всех этих мучителей, убийц. Ну как же, люди трудились, оказывается, видите, государственная служба была. Это было в свое время. Я помню очень даже хорошо.
Начало 21 века было ознаменовано в церкви прославлением сонма новомучеников и царской семьи. И да. казалось в те годы, что мы начинаем новую жизнь с чистого листа, что мы принесли покаяние, тем самым прославив государя, прославив людей, которые были нашими близкими. У каждого в семье был новомученик почти, но у каждого был и предатель, как говорили. Угу. И вот сегодня оказывается, как сказал опять-таки один из наших авторов, который работает с архивами, угу, у нас не происходит больше прославления новомучеников по той причине, что государственные архивы и архивы, в частности, на Лубянке, закрываются. Они закрыты по какой-то причине. Может быть, мы подошли к какой-то черте, к какой-то границе, что мы не можем дальше узнавать о тех людях, которые положили свои жизни для нас.
Да, между прочим, это известно, что эти архивы закрываются. И это было очень давно уже. Потому что, как мне известно, самая большая выдача была как раз в 95-м году. Это когда мне выдавали более 2000 2250 листов из наследия Алексея Федоровича, которые были захвачены во время его ареста. Вон сколько лет прошло. И там являлся сам же этот генерал, который занимался такими выдачами, и говорил, что это удивительно, что найдено. Еще ему стали говорить, а вот письма были, целых две корзины, говорят, письма, это же очень важно. Все 20-е годы письма, где они? Ну, говорит, если найдем, обязательно вернем. И, между прочим, вот в скорости уже прошел слух, что теперь закрываются архивы. Вот так. Так что это уже давно.
Вот вам и новая история.
Да, вот видите, как. Так что это совершенно... Это буквально вот в скорости после этого года, 95-го, это же уж когда было, представляете?
Перефразируя апостола Павла, все нам дозволено, но не все полезно знать.
Да. Это верно. Вот-вот.
Аза Алибековна, вспоминая Алексея Федоровича Лосева, который вот все-таки вышел из этих испытаний и сохранил себя, и начал работать, и начал серьезно работать. Говоря о тех мучениях, да, которые выпали на его долю, я читал недавно интервью с Ириной Ратушинской, которая эмигрировать вынуждена была. Она сидела в одиночке, но это уже был конец режима, скажем так. попадая в одиночную камеру, как она признавалась, она спасала себя от ненависти только молитвой, потому что только молитва за врагов могла давать возможность не сойти с ума, как она призналась. Вот да. В этом плане Алексей Федорович вспоминал эти годы, вспоминал ли он персонально своих мучителей, была ли у него обида какая-то?
Нет, я должен сказать, что он вообще не любил вспоминать. Это его принцип был жизненный. Потому что если начать, знаете, вспоминать, да кто, да что когда-то обидел, написал на него, что-то сделал, так это вообще жить же невозможно тогда будет. Нет, этого совершенно у него не было. Дело в том, что это человек, который жил молитвой. Он же монах был, вот в чем суть-то самое главное. И это скрывалось, конечно, потому что это тайна была. И скрывалось и от меня. Это я уже потом, изучая все письма, все это выяснила. И даже выяснила день, а не только год. 3 июня 29 года. Вот этот знаменитый год, где великий перелом, так называемый. И потом уже обнаружила знаки монашеские, которые хранились, и Валентина Михайловна, и его. Это все сохраняется у меня. Но дело в том, что он, можно сказать, непрестанной молитвой жил. И даже на заседаниях каких-нибудь ученого совета сидит, руку засунет под пиджак. Все думают, что скучает, потому что лицо сосредоточено, опущены, а я-то знаю, что он сердце крестит в этот момент и совсем не скучает. Так что это вот спасало.
Вы прослушали вторую часть беседы с Азой Алибековной Тахагоди, советским и российским филологом, доктором филологических наук, профессором, заслуженным профессором Московского государственного университета, хранителем наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. Третью заключительную часть этой передачи мы планируем опубликовать в нашем эфире в ближайшую среду.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!